Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте радио «Русская служба новостей» в Самаре в 23:00 по вторникам.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрашем».
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, снова сегодня вторник, и как всегда во вторник в 11 часов с минутами передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я, меня зовут Михаил Львович, я врач-психотерапевт. Рядом со мной обычно эту передачу мы ведем вместе с Вадимом Некрасовым. Но Вадим Некрасов сегодня застрял в Шереметьево на своем замечательном, автомобиле. Его сегодня нет. Рядом со мной Владимир Михайлович Покрас. То есть, если всегда это беседы Некрасова с Покрасом, то сегодня это будет беседа Покраса с Покрасом. Потом я скажу несколько слов про Владимира Михайловича. Владимир Михайлович – режиссер, кинорежиссер, видеорежиссер. Я плохо понимаю эти вещи. Вот. За пультом у нас приехавшая, наконец, из Италии Елена... Максим, вы не сменили там фамилию? Нет. Осталась вот так же Елена Максимова. Выглядит она прямо теперь такой цивилизованной. смотрит нас на всех свысока. Вот, Владимир Михайлович, так как, кроме того, что он режиссер, он еще и мой сын, то разговаривать, он мне, наверное, позволит с ним на «ты». Ну и так как... позволишь?
Конечно.
Да, и так как, кроме того, что я...
Я буду называть вас, Михаил Львович, папой. Как это не провокационно.
Да, ну вот... Кроме того, что я психотерапевт, я еще и папа этого молодого человека. Так что мы будем разговаривать на «ты». И вы меня не будете, Владимир Михайлович, называть Михаил Львовичем? Вот о чем я... А о чем ты хотел сегодня поговорить? Вот у тебя есть?
Я последние 15 минут перед выходом я продолжал заниматься ремонтом. И обсуждать изменения, которые можно сделать в нашей квартире.
В вашей квартире?
Да, в нашей квартире. Вот. Ну и в вашей квартире тоже попутно.
Ну, я надеюсь, что это в моей квартире.
Это был такой диалог между одновременно между мной и моей женой, и одновременно между двумя разными людьми, которые вот пространство, в котором мы сейчас живем, видят совершенно по-разному.
Очень жалко, что сейчас нет видеокамеры. Владимир Михайлович так хорошо размахивает руками, что видно сразу, сколько народу участвует в разговоре, где он разговаривает сам с собой. Я напомню, что вообще-то наша передача, это передача об отношениях человека с самим собой, об отношениях с его ближайшим окружением, о тех трудностях, которые в этом возникают, иногда о болезнях души и тела, которые возникают в результате невнимательного отношения человека с самими собой, нам можно звонить. И вот я...
Наш телефон 932-2121.
Наш телефон 932-21-21. Нам можно звонить, можно в любой момент перебивать. А поговорить я вот в связи с участием здесь этого молодого человека хочу вот о чем. О неожиданно возникающих конфликтах, например, ну вот такого рода, когда я говорю жене, что тарелки в моечную машину надо ставить врозь, потому что если они друг другу в одну ячейку поставлены, они склеены, и они там не промываются, то мне в это время совершенно ясно, что я говорю очевидную вещь, которую моя жена, несомненно же, знает. И просто она как-то забыла. Поэтому, когда я говорю, я уверен, что для нее все очевидно, и не жду никакого возражения. К моему удивлению, в то время, когда я это говорю, то моя жена, по моему впечатлению, не обращает на меня внимания. И относится к тому, что я сказал, как к чему-то совершенно несущественному. И у меня есть впечатление пренебрежения не только к моей реплике, а пренебрежения ко мне, причем какого-то злонамеренного пренебрежения, как будто меня вообще в этом пространстве нет, и как будто я никто. В ответ на такую, с точки зрения, моей точки зрения, интервенцию в отношении меня, я даю бурную реакцию, потому что я сказал совершенно очевидную вещь, переставив вот тарелки таким-то образом. И возникает конфликт, возникает ссора, причины которой не замечены ни мной, ни женщиной, с которой я разговариваю. А причина в действительности в том, что когда я обращаюсь, и мне хочется вот об этом поговорить, о том, о действительных причинах некоторых ссор, когда я, всякий из нас как-то видит мир, и видит мир... понятным для себя образом, очевидным для себя образом, и каждому из нас кажется, что то, как вижу я, так мир и устроен. Вот Лена, когда смотрит на меня, она видит во мне молодого, бритого, жизнерадостного человека, и мне очень нравится, как она меня видит, и если она мне скажет, что она видит меня иначе, я ей не поверю. Так вот, у каждого человека есть своя картинка. И каждый уверен, что такая же картинка у другого. Когда мы делаем другому замечание, мы совершенно не догадываемся, что в действительности, во-первых, мы вмешались в его картинку и ее как бы зачеркнули. И мы не понимаем, что при этом мы ее зачеркнули, не обратив внимания на того человека, с которым мы общаемся. Человек это воспринимает, если это зрелый человек, он умеет отделить свое переживание, себя от своих действий. Но вот когда маленькому ребенку говорят, что у него картинка нехорошая, он считает, что его не любят. И вот мне хочется на это обратить внимание. Значит, во-первых, не на нас наехали, а мы, сделав человеку замечание, мы разрушаем его мир. И при этом мы демонстрируем полное невнимание к нему, хотя у нас такого намерения нет. Это первое. Второе. Наезжая таким образом, мы сами не готовы к возражению и воспринимаем его как неинтерес к нам. В действительности получается конфликт взаимных непризнаний. Вот если мы... Владимир Михайлович, вам понятно, о чем я разговариваю?
Да, понятно.
Если вы будете на меня смотреть вот таким образом... Я попробую вашу картинку измениться таким образом. То я не смогу вести передачу, потому что у меня впечатление, что я не разговариваю ни о чем для вас существенном. Кстати, нам можно звонить. 932-21-21. Я бы хотел, чтобы мы сегодня разговаривали о мелочах нашего быта, о мелочах наших взаимоотношений. Так вот, первое,
Ну, ты говоришь о том, если я правильно понял, то ты говоришь о том, что когда я говорю жене, что холодильник, который стоит вот здесь в углу, надо переставить туда, потому что здесь он висит за спиной, то это естественно, она естественно это понимает.
Нет, я говорю как
раз... Я естественно понимаю, что, что надо это сделать, и она это должна сейчас же принять. Но при этом у нее есть картинка того, что вот то пространство, где нет холодильника, оно идеально выстроено. И у меня этого знания в тот момент, когда я говорю...
Я правильно понял, что ты холодильник купил.
Я купил холодильник.
Когда?
Сегодня.
Ой, мамочка. И сколько ты переплатил?
Ох, он белый и немецкий.
Ух ты. Ну, я тебя завидую. Поместили уже?
Помещаем.
Да какая... То есть я попал в точку?
Да, конечно.
Значит, я говорил как раз противоположное, Владимир Михайлович. Я говорил о том, что когда ты говоришь жене про то, что надо сделать с холодильником, то у нее есть свое представление, и она то, что ты говоришь, это воспринимает как разрушение ее картины, ее мира.
Я об этом и говорю.
Ага. Да. Вот у нас сейчас тоже полное взаимопонимание. И если мы... Начиная разговор, любой разговор, в котором мы пытаемся хоть как-то возразить другому или обратить внимание на его ошибку, нам надо понимать... Мы-то думаем, что мы несем разумное, доброе, вечное, и что мы его осчастливливаем. Нам надо понимать, что мы на него нападаем. Мы тогда будем готовы к неожиданному взрыву непонимания в наш адрес. А дальше мне вот еще о чем хочется поговорить. Мне хочется поговорить рядом с этим о том, что если бы мне нужно было договориться с чужим человеком о том, куда мне надо переставить холодильник, я, видишь, какой гибкий, я уже про холодильник готов, то с любым другим человеком я бы очень быстро договорился, потому что прежде чем разговаривать с даже врагом, и когда я хочу говорить с врагом, я свою доблесть вижу в том, что я изучаю язык врага. И я от врага ни в коем случае не жду понимания, не жду движения в мою сторону. Я не жду, что мой враг будет играть со мной в поддавки. И поэтому я разговариваю...
В общем, с врагов никаких логических правил ведения игры ты не ждешь.
Нет, я жду от него его правил.
Его правил только.
Да. И я вникаю в это, и без всякого усилия над собой оказывается, что я очень бережен с безразличными мне людьми и очень бережен с врагами. И точен с ними я разговариваю на том языке, который приводит к нужному нам вместе результату. А когда я общаюсь с другом, когда я общаюсь с сыном, когда я общаюсь с любимой женщиной, то я очень часто исхожу из того, что этот человек должен меня понимать. Правда, когда я взрослый, зрелый человек, то я со своими близкими, естественно, общаюсь гораздо более точно, чем с врагами. Потому что, ну, в конце концов, враг не менее важен. Если я в качестве Штирлица ошибюсь с Мюллером...
Соответственно, ты выучиваешь язык своих близких.
Я пытаюсь... Вот здесь очень важно. С врагом все время проверяешь. Так вот, я пытаюсь изучать. Я не уверен, что это умею. Я не уверен, что это у меня получается. Но я пытаюсь изучать язык своих близких и пытаюсь с ними быть осторожнее, чем с врагами. Потому что если я здесь ошибусь, я испорчу им жизнь, я испорчу жизнь себе. Но если я в какой-то степени не зрел, то у меня есть определенная картинка, когда я общаюсь с близкими, особенно если это товарищ или это возлюбленная, то я рассчитываю на то, что они будут меня понимать. У нас есть такая версия любви и дружбы, что это возвращение в младенчество.
Ну, потому что вроде бы близкий человек, и как же так?
Да, секундочку. Да,
932-21-21.
Так
наш
нельзя.
Телефон.
Еще раз. 932-21-21. Да, и как
телефон
мы уже разборчиво нас просили разговаривать разборчиво. К сожалению, у нас пока что нет пейджера, как в прошлый раз нам посоветовали. Вот. Просто потому что нет Вадима, потому что мы собирались объявить его телефон, чтобы вы на него присылали свои смски. Но вот сейчас такой возможности у нас нет, поэтому звоните нам. Так вот, с близкими мы очень часто переходим в ту позицию, что начинаем с ним вести себя, как будто это только нами занятая мама или только нами занятый папа. Дальше мы говорим, если ты мне друг, то ты меня поймешь. В результате создается совершенно неразрешимая ситуация, потому что друг тоже говорит, если ты мне друг, то ты меня поймешь. Я начинаю придираться... То есть я начинаю пристрастно относиться к другу и следить только за тем, как он меня не понимает. В результате у меня есть ощущение, что он мне чуть не враг. Кроме того, что ему... В результате с возлюбленной у меня начинается... Владимир Михайлович пьет... Это не спиртной напиток?
Минеральная вода.
Есть на такие, да. И это прячет ее от меня. Да. Чего-чего?
Это уже реклама.
Да. Ну, прошу прощения. Так вот... Мы очень часто ждем от близких понимания, хотя, забывая одну вещь, мы с ними ведем себя таким образом, как будто мы подарок. И как будто, коль скоро они были инициаторами отношений с нами, а если мы имеем дело с равными нам людьми, то они всегда инициатор. Потому
тем
что...
более, если это родительское, в отцовское отношение отцов и детей.
Нет, подожди, я
сейчас... родители и детей.
Мы даже про холодильник.
Ведь родители же инициаторы.
Подожди, ты же холодильник.
Я не холодильник. Я сын твой, и ты был инициатором моего появления здесь.
Спасибо. На свет.
Ну и здесь тоже.
Здесь тоже, да. Так вот, оказывается, что когда мы, если мы друга выбираем как равного, то мы помним, что он проявлял инициативу в общении с нами. Если мы женщину выбираем как равную, то, безусловно, мы ведем себя, женщина захочет, дьявол захочет, мы ведем себя, помня, что женщина выбирала нас. А вот здесь мы забываем, что в действительности мы-то такие же, как этот друг, и такие же, как эта женщина, и мы-то оказались рядом. Не потому, что нас выбрали, а потому, что мы...
Были инициаторами этого общения.
Да, потому что мы выбрали этого друга. Если мы этого не помним, то мы говорим, если ты меня любишь, то ты должна. Если ты меня любишь, то ты должен. Так Лена говорит своими молодыми людьми. Вот. Я говорю тогда, если ты мне друг, ты мне должен. А если ты... И дальше начинаются постоянные придирки. Так вот, если я помню, что в действительности я не был предметом, который переставили, выбрали или купили, сообщив, пообещав понимание, то я в каждый момент, в начале уже конфликта, я помню, что человека выбрал я. Не за то, что он мне понял. Мне просто хочется. Мне хочется младенчества. Это неверная версия. потому что не воспроизводятся в любви отношения с родителями. Не воспроизводятся отношения с мамой, не воспроизводятся отношения с папой. Это отношения с неизвестным пространством, с неизвестным миром, с неизвестным человеком, который навсегда останется неизвестен, и чем более он тебе интересен, тем более он будет становиться неизвестным. Так вот, если мы помним, что инициатором отношений были мы сами, что мы не куплены, то в каждом конфликте мы ведем себя не по принципу «ты меня должен понимать», а мы начинаем вести себя как с врагами или как с чужими людьми, становимся точными. И тогда вместо ситуации, где каждый ждет «ты меня пойми», «ты ко мне найди подход», «ты исправься», так легко кажется. И все друг другу говорят «исправься ты». Родители детям, дети родителям, мамы папам, папы мамам, мужчины женщинам и так далее. И при этом это совершенно бесполезно, потому что никто исправляться не может. Все остаются теми же, что были. Да бедный ты, Володя. У тебя небольшой стаж, а у меня, мне исполнилось
30...
вчера.
134.
Нет, это с учетом трудностей с тобой. Значит, мне исполнилось в действительности 35. Для моей жены 70, потому что там надо считать год за два. А если еще учитывать трудности с вами, молодой
35
человек...
35 лет чего?
35 лет, как мы поженились с твоей мамой.
Кто-то слушает в первый раз передачу, подумай, что Михаил Львович как раз вот 35 вчера исполнилось.
Вчера мне исполнилось... Ой, нет, не мне исполнилось, а моей семье исполнилось 35 лет. Вот, ну понятно, с учетом того, сколько трудностей ты приносишь, то это вот надо год за семь.
34.
Ты посчитал?
Небольшим.
Ты посчитал? Ну вот, так вот, когда мы начинаем понимать, мне это помогает, потому что я помню, что маму выбрал я. Понятно, что не насильно. И что я хочу быть с ней, а иной она не будет. Причем, когда я решал вопрос о том, что я женюсь на этой женщине, я его окончательно решил в момент, когда была очень некрасива и заплакана, и вообще в каком-то странном виде. Вот. И понимал, что вот и такую, и хуже, я ее все равно... Вот она мне нужна, вот такая, какая есть. И я это всегда помню, и поэтому в любом конфликте, хотя начиналось, вот я теперь умный, но начиналось с того, что я так же, как и ты, рассчитывал, а я полагаю, что ты так рассчитываешь пока, что так же, как и ты, рассчитывал, что мне удастся объясниться, что удастся найти общий язык. Вот теперь
я
же...
Я не рассчитываю, я пытаюсь.
Ага. Вот, я тоже пытался. А теперь я...
Но не рассчитываю.
Значит, я сегодня в «Комсомолке» прочел анекдот. В «Комсомолке» прочел анекдот. Владимир Михайлович падает и переживает. Вот. Вот камеры здесь не хватает, он же кинорежиссер. Так вот, прочел анекдот, что в семье всегда одна сторона не права, а вторая муж. Но мне ближе другое, что у нас в семье, вот Лен смеется, у нас в семье полное взаимопонимание. У нас в семье полное взаимопонимание, потому что я вот сейчас вот сочинил, теперь повторяю беспрерывно, потому что я совершенно убежден, что все трудности в семье предупреждать и выруливать должен я один. И моя жена полностью с этим согласна. Вот. И так вот, и в каждой шутке есть доля шутки. Мне кажется, что когда я помню, что выход в ситуации не в том, чтобы тебя поняли, а когда я помню, что я инициатор отношений, то я веду себя так же, как с врагами. Вообще, это же парадоксально. Мы бережны с чужими. Мы к ним не предъявляем претензий. Мы не портим себе жизнь с ними. Нам с чужими жить очень легко. А со своими мы выдумали, какие они должны быть. Вот это то, о чем мне сегодня очень хотелось бы говорить, но 932-21-21. Владимир Михайлович.
932-21-21.
Да, Владимир Михайлович.
Телефон наш, студент, да, звоните.
Да, да. Так вы начали про холодильник.
Мне на самом деле...
Хотелось бы поговорить еще о том, как ты в отношениях с чужими, в общем-то, людьми, которых долгое время считал близкими людьми, как ты, перейдя на какую-то другую грань отношений, ты начинаешь эти отношения выстраивать.
Пример, не понимаю, что спрашиваешь.
Я приезжаю сейчас в Самару после там довольно длительного здесь отсутствия, и я выясняю, что те отношения, которые были здесь, и те отношения, которые есть у меня с теми людьми, с которыми я общался здесь сейчас, это совершенно разные отношения. Ну, то есть вчера я встретился со своим однокурсником, с которым учился 5 лет назад.
Угу.
Больше.
Угу.
8 лет назад.
Угу.
Здесь, в институте.
Угу.
Вот. Случайно двоюродный брат или родной брат этого однокурсника, который видел меня у него на свадьбе всего 4 часа,
угу.
после чего я уехал, он вдруг увидел меня, я его не видел, в одном из магазинов Самары с женой, с ребенком, до этого не видел никого из нас в том виде, в котором мы сейчас. И он узнал, сказал однокурснику...
В эту пору не видел,
да.
Не видел сейчас.
Да, 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 да. Сказал однокурснику, тот приехал через 2 часа ко мне, и я ему сказал, что... Ты помнишь, что 5 лет назад я тебе говорил, что если ты захочешь, то то, что ты захочешь, то и будет.
Mm-hmm.
То есть я тогда, расходясь, давал понять, что в общем общение я никак не буду поддерживать. Хотя, mm-hmm. хотя в тот момент там близкому другу довольно сложно такое сказать, что я не буду поддерживать отношения, я не буду их искусственно вытягивать. То же самое происходит в отношениях там супругов очень часто. Ну, мне кажется.
У меня вопрос. Можно вопрос?
Да.
Значит, один вопрос такой приватный. Мне хотелось бы услышать, почему подвоха нет в моих вопросах. Вообще не будет в этой передаче. Мне хотелось бы услышать, почему ты сказал, что ты не будешь выстраивать отношения. То есть, почему ты переложил ответственность за отношения на него. Почему этот вопрос содержательный? Он может иметь ответ отношение к ответу. Что ты в это время, какое пространство кому ты выгораживал? Или зачем ты это делал?
Наверное, обозначался тогда с тем ритмом, с тем направлением движения своего.
Сложно. И... мне сложно. У меня есть друг, который мне сказал в свое время, что я в друзьях не нуждаюсь.
Uh-huh.
То есть обозначившись, что будет так, как хочу я.
Uh-huh.
Но когда... для меня это был важный человек, я запомнил эту реплику. А когда через много лет этот человек вдруг появился, где я уже переболел, что он в друзьях не нуждается, претендуя на то, чтобы я с ним вел как прежде, я уже тоже не нуждался в друзьях, среагировал как-то равнодушно. Я правильно понимаю, что когда ты сказал, что ты не будешь вытягивать отношения, ты... попрощался с другом насовсем?
Нет.
А ты объясни. Я не... Никакого сейчас нападения нет. Я просто спрашиваю, как ты себе это объяснишь? Потому что если я твой друг, а ты мне сказал, что выстраивать будет, как я хочу, то ты для меня устранился. Ты мне сказал, что я не нужен.
Во-первых, я сказал, что как ты хочешь, так и будет. А не будет, как ты захочешь.
Я разницы не разбираю, не понимаю.
Это немножко другое. Я не устранял тебя. То есть я обозначал те координаты, в которых я буду двигаться.
Угу.
То есть в данном случае это был переезд из города и из страны и так далее.
Угу.
И дальше я обозначал...
Ты что, более... уехал из страны?
Ну, как, ну, вот я не жил последние полгода здесь.
А, понятно. А ты где же?
Далеко.
Понятно. Да. Не можешь ты точно мне ответить, попробовать сейчас на ходу ответить.
И дальше есть возможность двигаться рядом, то есть я не вернусь сюда. Вот, есть возможность...
Ему бежать за тобой.
Да.
Ему бежать за тобой. То есть ты отдал себе отчет, что он тебе не нужен, что ты ушел. На всякий случай, это очень понятно. Все, кто движутся. Они отрываются от тех, кто останавливается. У меня в стихах есть, когда, построив хату с краю дороги, другу хмыкнешь вслед, и он уйдет, тебя бросая, пошли себе с письмом конверт. То есть понятно, что тогда, когда человек что-то делает, он нарушает какую-то традицию, нарушает что-то привычное, и в самом деле рядом удерживается не за счет искусственных каких-то отношений, не за счет договоренностей детских, а именно вопреки этому, то есть потому что когда мы нуждаемся.
Но здесь ты обозначил совершенно точно, что это есть определенное решение.
Ты сейчас собирательно сказал? Ты сейчас сказал собирательно или сказал, что я что-то обозначил?
Ты обозначил.
Когда?
Сейчас только что обозначил, что я дал понять другу, что я в нем не нуждаюсь.
Угу.
Но бывает такая ситуация, когда в данный момент я знаю, в чем я нуждаюсь, но я не знаю, нуждаюсь ли я в этом
моменте. Подожди, мы, по-моему, сейчас ушли от первого вопроса. Значит, первый вопрос, который ты поставил, если, как я понимаю, что ты возвращаешься в то место, где все тебя воспринимают родным, доступным и своим, а ты уже другой. Значит, вот я для себя в отношениях с моими детьми, как и в отношениях со своей женщиной, в силу того, что я очень часто уходил, я двигался, и я очень ко многим потерял интерес.
Но и при этом, когда
я не говорю, что это мое достоинство.
Когда ко мне приезжает через 2 часа однокурсник после этого звонка, когда он сам...
Этого какого?
Когда он сам меня нашел. После того, как ему рассказал его брат.
Разговаривай разборчиво, да.
После того, как мой однокурсник ко мне приехал, он меня нашел близким, родным и своим. И я говорил именно об этом. Будет так, как ты...
Мы сейчас в эфире. Поэтому пауза — это очень хорошо, но о чем об этом?
Будет так, как ты захочешь.
Что тебя сейчас не устроило в том, что я разговаривал, ты меня перебил?
Ты обозначаешь здесь определенные границы движений, в которых есть черное и белое.
Точно. Значит, для того, чтобы сейчас разбираться, нужно вначале рассистематизировать. Вот есть смерть и жизнь. Это очень так вот отличается. Рассистематизировать, о чем мы говорим, и нужно расставить акценты. О каких трудностях ты разговариваешь? О каких трудностях, когда вот ты вернулся? Я могу рассказывать о том, что знаю я про себя. Я занимался тем, что мне интересно, общался с теми, кто мне интересен, и я не растерял друзей.
Я понял. Я говорю о тех трудностях, что кто-то, один мой приятель, он позвонит, а кто-то будет ждать от меня звонка и долго очень мусолить в ожидании.
Мы не будем обсуждать кто-то. Передача только о тебе. Uh-huh. И только обо мне. Uh-huh. То есть не о ком-то, а о том, что я. И о моих трудностях с теми, кто будет ждать от меня звонка. Я правильно тебя услышал?
Да.
Что есть ситуация, когда тебя ждут. Какие у тебя трудности? Какие у тебя трудности, когда тебя ждут звонка вместо того, чтобы позвонить?
Ну, в данном случае я знаю, что я не буду звонить.
Подожди секундочку. Мне не надо сейчас. Мы же решаем вообще вопрос. Значит, есть случаи, когда тебе нужен друг, и ты позвонишь.
Uh-huh.
Выдуманная проблема. А если когда тебе не нужен, и ты не позвонишь. Но мне интересно в этом случае разговаривать вот о чем. Когда человек движется и ходит иноходью, то он постепенно становится менее-менее понятным. Ты меня перебил на том месте, где я рассказывал, как я строю свои отношения с женщиной своей и своими детьми. Я изначально знаю, что дети принадлежат миру, а не мне. Я изначально знаю, что они не мои. И всякий раз, когда на новом этапе, я ведь скучаю по детям, и мне приходится, чуть не задыхаясь, переживать, когда они отрываются. И это было особенно трудно с твоим старшим братом, Сашей. Потом это было очень трудно с Мишей. Потом я начинал привыкать как-то, когда вы вот уезжали. Но я понимаю, что я встречусь с человеком, у которого своя жизнь, у которого свой мир и свои отношения. Я не нашел другого решения, кроме того, чтобы быть все время готовым к тому, что человек не мой. И это для меня разрешают эти отношения. В то же время, когда То есть я нигде не претендую на любовь, которую не умею вызвать в этот момент, на интерес, который не умею вызвать в этот момент. Ну и наша передача, она сегодня должна строиться таким образом. Вот ты пришел на передачу, должен таким образом разговаривать, с моей точки зрения, если ты — это мы, я, то мы должны таким образом разговаривать, что в этот момент не нас слушали, а мы были те, кого слушать интересно. То есть нам нужно сейчас разговаривать на языке, который понятен через какую-то конкретику.
Конкретная ситуация. Ты встречаешься, город все-таки не очень большой, ты встречаешь на улице человека, который ждал тебя звонка.
Я
встречаю на улице человека, от которого, который от меня ждал звонка, а я не позвонил. И в этой ситуации...
Ты не позвонил почему?
Ну, предположим, что мне не нужно было. Мне не нужен друг. Я могу без друзей и не позвонил человеку. Встречаю его на улице.
Подожди, это не друг. Если ты без него можешь, то это уже не друг, это чужой.
И встречаю этого чужого человека на улице.
Разлюбил. Да.
И...
Какие у тебя вопросы, проблемы?
Возникнет проблема неловкости общения, потому что общаться все равно придется, мимо не пройдешь.
Нет, тебе вопрос. Как бы общался с Шукшин? Ну, ты помнишь его героев, помнишь манеру этого человека двигаться.
Поздоровался бы.
Дальше.
Может быть, поговорил о чем-то.
Суть этого его общения. Можешь ты выразить? Чем бы отличалось? Были бы, с твоей точки зрения, у него трудности?
Я думаю, что не...
Скажи, пожалуйста, режиссер, как общается режиссер с актерами, когда это трудно, когда это больно, когда нужно одного актера вывести из спектакля или из фильма, другого пригласить, когда есть отношения?
В открытую. Тогда есть отношения.
Так в чем же вопрос?
А когда отношений нет?
В чем же вопрос? Вообще есть... Я могу рассистематизировать очень просто. Я могу сказать, что есть хамское общение, потом нет вообще никаких правил, и все друг к другу в претензии. Есть общение, так называемое, конвенциальное, когда люди общаются в соответствии с договоренностями. Это всем известно, какая функция у кого и как надо себя вести. На это мы, как правило, рассчитываем, встречаясь. Ну, называется вежливым общением. Есть общение эмоциональное, когда люди друг друга чувствуют, слушают и ведут себя в соответствии с своей интуицией. Есть общение духовное, когда люди уже на такой высоте, где... Я не буду сейчас это характеризовать, мне это характеризовать трудно. Так вот, в чем вопрос? В чем вопрос? Вопрос в том, как соврать?
Вопрос в том, как повести себя.
У тебя есть ощущение, что я наезжаю?
У меня есть ощущение, что ты слишком разграничиваешь. То есть ты...
Ты меня ведь спрашиваешь?
Это не...
Я сейчас занимаюсь систематизацией. Давай конкретику.
В систематизации нету мне как...
Давай конкретику.
В систематизации нету реальности.
Пожалуйста.
Два человека, работающих в одном офисе. Реальная ситуация. Два человека, работающих в одном офисе, встречались какое-то время, потом ситуация изменилась, они разошлись, но им приходится ходить на работу.
На что ты предлагаешь опираться в их отношениях?
Вот здесь вопрос.
Какой?
Очень часто происходит следующее. Если это был, например, начальник и подчиненный, это возникает конфликтная ситуация. Если это были двое подчиненных, они начинают очень резко двигаться друг относительно друга. И здесь всегда вопрос, каким
что
образом...
Что тебя здесь беспокоит? Ты ставишь абстрактный... Сам ты говоришь, что я должен конкретно разговаривать, а ставишь абстрактный вопрос.
Она более, мне кажется, конкретная ситуация.
Так что ты хочешь? Ты хочешь запутать или распутать?
Нет, я хочу понять, что...
Ты хочешь предписание, что делать?
Нет.
А что ты хочешь?
Я хочу понять, каким образом можно, в общем, рыбку съесть и везде побывать.
Секундочку, а почему мешает рыба? Как я наелся рыбой, мы сегодня песню слушали, я наелся рыбой, после этого я могу везде побывать. Не понял, что ты сказал.
Но каким образом можно, с одной стороны, не испортив отношения с человеком, со всем офисом, со всем окружением, прекратить с ним общение?
Скажи, пожалуйста, ты знаешь фильм «Доктор Хаус»?
Да.
Вот как там себя ведет главный герой?
Ну, в общем, он испортил со всеми отношениями.
Неправда.
при этом выставил
неправда.
А совершенно определенным образом. Ну что?
Неправда. У него со всеми замечательные отношения.
Вы смотрели, доктор Хаус?
У него замечательные отношения. Это человек. Так вот, ты ведь спрашиваешь, опять, и это будет систематизация, ты спрашиваешь, на что опираться. Если ты собираешься опираться на правила, вот в армии есть устав. Если ты находишься в той ситуации, где все регламентировано, то надо вести в соответствии с уставом. Вот отдать честь старшему. Если ты находишься там, где отношения решаются силой, и ты выбрал такие отношения, то ты наезжаешь на того, кто слабее тебя. Если ты находишься там, где ты заинтересованное лицо, и ты хочешь свободы другого, то есть чтобы ты хочешь партнера, ну вот ты знаешь мои отношения с мамой. Когда-то я ругал своего старшего сына, ему было лет 8. Вот. И как-то так последовательно ругал. Папа мой, твой дедушка, он сказал, ты зачем на психику даешь, ты лучше выпари, но не дави на личность. Так вот, есть отношения, где я хочу рядом с собой, вот самолет, чтобы летел, нужно сопротивление крылу. Есть отношения, когда я хочу, чтобы рядом был другой со своим лицом. То здесь я подстилаю соломку, как могу. Я веду себя совершенно открытым собой, но смотря, что этому человеку по силам, я на него, я все время забочусь о том, чтобы его не сломать. То есть это зависит от моей заинтересованности. Вы, молодой человек, сейчас не ставите нигде вопроса, не обнаруживаете себя, чего вы хотите, по-моему, перед собой. Вы рассказываете, чего хотят они. Я думаю, что эта ситуация нерешаема, пока обсуждается, что хотят они. Как только...
Для меня
я сегодня договорюсь здесь. Как только я себе поставил вопрос, чего хочу я, все будет вытекать из этого. Если я хочу рядом, чтобы мои дети были самобытными, по своему закону движущимися личностями, то я буду вести себя постоянно, сопротивляясь любому их движению, так, чтобы у них была сила, но я нигде им не навяжу себя. И у вас есть некоторые доказательства этому, молодой человек. У вас очень жесткий папа, я слышал. Вот. Мне показалось, что во всех вопросах, которые вы сейчас обсуждаете, нет заявок. Нет заявок, чего хотите вы. И тогда ситуация не разрешила. Чего вы хотите, чем вы, ради чего вы в эту ситуацию вступаете?
Ради того, что когда я в...
Нет ответа. Вы себе не задали этот вопрос.
Я себе задал этот вопрос и в...
Что вам надо от этого товарища?
Вы готов отстаивать свою точку?
Нет, подождите точку, я не напал.
Ну, здесь есть совершенно определенное нападение. Мое на тебя.
Подождите, сейчас несущественно. Про товарища.
Про товарища.
Что вы хотите от него?
Я не готов сейчас...
Что вы хотите? Я не спрашиваю вообще про действия. Что вы хотите в результате общения? Чего вы хотите приобрести, чего вы хотите потерять? Чего вы не хотите?
Я не знаю, что я могу приобрести, что я могу потерять.
Нет, я не спрашиваю, что можете. Вначале, я вначале спрашиваю, чего вы хотите. Вот чего вы не хотите потерять, когда я с вами скандалю, молодой человек, я при этом понимаю, что я, во-первых, не хочу потерять вашей свободы.
Я не хочу потерять возможность.
Можно договориться. Договорить можно, молодой человек?
Это теория получается.
Я рассказываю практику. Значит, я, во-первых, полагаю, что я не хочу вас сломать. То есть я не хочу потерять вашей свободы. А потом я не хочу потерять возможности общения. Вот это во-вторых. И из этого вытекает мое поведение. Значит, мне нужно с вами конфликтовать в открытую, нигде не испугаться потерять вас ради вас же. Я понятно разговариваю?
Да, понятно.
Да. То есть я в это время руководствуюсь двумя вещами, где я знаю хорошо, чего я хочу, и что и как соподчинено. Личность – это система соподчиненных ценностей. Какая-то иерархия. Или, как говорил мой профессор, система сознательно поставленных целей. Я не очень... Это близко, но я не очень с этим согласен, не обязательно цели. Это иерархия значимостей, вкусов и прочее. Вот если вы хотите решать тот или иной вопрос, то самый простой вопрос, и он оказывается самый сложный, это вопрос о том, чтобы исповедоваться перед собой и признаться себе в том, чего ты не хочешь потерять. Начало. А дальше второй вопрос. Вот что ты ни во что, ни в коем случае не хочешь потерять. А уже второй вопрос. Чего я здесь хочу сберечь, приобрести и так далее. Попробуйте эти же примеры привести из абстрактных в какие-то конкретные, и тогда я буду задавать простой вопрос. Нам можно звонить 932-21-21. Если вы будете звонить за 3 минуты до конца, то мы не сумеем уже включиться в этот разговор. У нас вот сейчас мы моделируем с сыном определенный конфликт, я еще не понял какой. Да. Володь. Попробуй конкретно.
Когда я общаюсь с другом и задаю определенные границы тому движению, в котором он может двигаться вместе со мной. То есть мы можем идти до определенного...
Можно сразу вместе перебивать?
Да.
Вам не интересен друг. Стоп. Вот топ, как вы, либо вам не интересен друг, вы говорите, он может идти вместе со мной, вы ему подарок. Это все тот же самый вопрос. Значит, если вы ему подарок, то нечего, надо, вообще вопроса нет. Вы движетесь и никаких условий не ставите, потому что все это пустые разговоры. Если друг не глупый, он сам заметит, где вы от него уходите.
Мне не интересен друг.
Он не друг тогда.
Нам
нужно точно формулировать.
Уже обозначившись себе в этом, вдруг я выясняю, что у этого друга... который уже не друг, есть то, что мне очень нужно и очень интересно. Вдруг, случайно...
Стул есть, который вы хотите у него взять?
Нет, не стул, который я хочу, вот он сам.
Свойство.
Ко мне
приезжает
свойство, опыт, умение
какое-то. Если человек умер, то вы уже его свойством, которое свойством живого, не можете воспользоваться.
И вот каким образом, вот вопрос для меня в следующем...
Вопрос не в этом. Вопрос, договори.
Договорю. Каким образом, что мне делать, когда я, отказавшись уже от друга, когда он стал уже не другом, вдруг выясняю, что...
Когда ты перестал быть ему другом. Перестал быть ему другом. Когда ты ему стал диктовать условия, ты перестал быть другом, ты сказал, что ты мне не нужен, а меня можешь купить тем-то, тем-то и тем-то. Я констатирую только факты того, что ты рассказываешь. Вот в чем трудность. Ты еще и психолог, да? В чем трудность исследования того, что мы исследуем? Здесь человек должен заниматься супервизией себя. Должен постоянно видеть, что он делает. Значит, если я тебе сказал, что если хочешь быть мне другом, а я тебе в это время не отец, который тебя воспитывает просто, если я сказал, что ты, там, и ты не маленький мальчик, то если хочешь мне быть другом, и то вот тянись за мной так-то, я сказал, что ты мне не нужен. Все. Так вот, поставьте теперь вопрос. Ты, если я тебя правильно услышал, что после того, как ты похоронил друга, ты ему говоришь, теперь оживи, потому что мне очень интересно твое свойство.
И вот когда ты начинаешь общаться с другом как с врагом, то есть на его языке, то есть то, о чем ты говоришь, искать способ разговора с ним, то этот друг никогда, у него не будет возможности попробовать разговаривать на своем языке.
Секундочку. Понимаешь, в переполненный сосуд не добавишь. Учиться нельзя заставить, если это не маленький ребенок. В отношениях дружеских такой опеки нет. Ты разговариваешь либо об отношениях, где один наниматель, а другой продавец, а другой покупатель. Либо ты разговариваешь в отношениях равной заинтересованности. Когда я заинтересован в тебе, то я принимаю тебя таким, какой есть, а не ставлю тебе условия. И тогда получается, что с большинством людей мы не знакомы, еще и потому, что они не знакомы с нами. Но то, что они не знакомы с нами, мы легко догадываемся. Что они не знакомы с нами, мы легко догадываемся, и ты тогда мне говоришь, если ты хочешь со мной общаться, знакомься со мной. Но если ты режиссер, наверное, какой-нибудь смысл есть так ставить вопрос с актером, он заинтересованное лицо.
Это вообще другой вопрос, как разговаривать с актером.
Подожди, я ведь я просто взял случайный пример. А если это отношения равных людей, то такая постановка вопроса не может быть. не может быть, занимайся соискательством. Не может. Либо мне нужна женщина, вот такая, какая она есть, лучше не будет, понимать не будет и прочее. Либо она мне не нужна. Если она мне не нужна, у нее нет шансов. И чем больше она будет, это уже другая сторона, чем больше твой друг будет сообщать тебе, что он готов за тобой тянуться, тем больше ты осатанеешь и будешь предъявлять к нему все больше и больше, больше требований. Это и происходит в массе дружб и в массе семей, и это причина очень многих конфликтов. Нам при всем при том в передаче нужно все-таки делать хоть на каких-то этапах некоторые выводы. Ну и в разговоре тоже не вредно, потому что в мутной воде очень хорошо ловить вот рыбу, про которую ты сегодня песню поставил. Нам нужно как-то вытаскивать. Получается, что есть отношения, о каких отношениях ты разговариваешь, обозначь. Вот можешь ты словами обозначить, о каких отношениях ты разговариваешь. Ты разговариваешь об отношениях, когда ты ценность, за которой кто-то хочет тянуться. Я знаю такие подходы. Это подходы, подходы в действительности, это тоже искусственная ситуация.
Я разговариваю об отношениях, когда я не знаю, кто находится вокруг меня.
Значит, тебе надо узнавать. Ну, просто тебе надо узнавать. Но опять же, чтобы узнавать всякую вещь. Вот ты язык изучал. Тебе он понадобился. И тогда ты его изучаешь. Ты изучаешь свою профессию, она тебе понадобилась, ты ее изучаешь. Так вот, нам кажется, что легко сказать другому. В действительности, другой человек нам о себе, все, что он хочет рассказать и может, он уже рассказал. И рассказывает поминутно. Все, что он хочет нам дать, он нам отдал добровольно. Если мы настаиваем, чтобы он отдавал, мы это делаем по некоторой неграмотности. Если мы настаиваем, ну, как нож к горлу приставили. Так вот, если ты не знаешь тех, кто рядом, то тебе нужно, во-первых, выяснить простую вещь. Себе признаться, что тебе это знание нужно. Потом ты обнаружишь, что тебе с этим трудно разобраться, что тебе трудно себе признаться, потому что как только ты скажешь «нужен», ты попадешь в зависимость. Истреби в себе желание, живи как желающий. Ты вроде бы ни от чего не зависим, но ничего у тебя нет. Тебе нечего терять, но ничего ты и не имеешь. Вот когда человек это тенденциозность, когда я решился себе признаться, что я не могу отказаться от твоей мамы, то на этом держится наша семья. Я не совсем шучу, когда говорю, что все выруливать мне одному. Когда я понимаю, до какой степени я могу рисковать разрывом отношений, а я могу. И очень многим, потому что достаточно пережил, достаточно терял, достаточно приобретал, оказывается, что только когда мы знаем, чего хотим, это самое трудное. Все из этого вытекает дальше. Мне ты нужен, я буду с тобой договариваться. Но при этом именно с тобой, потому что если я вдруг, боясь тебя потерять, превращусь вне себя, одно дело навязывать тебе, а другое дело являть себя, превращусь вне себя, я тебе буду неинтересен. И тогда я веду себя с мамой так, что она никогда не вела со мной себя оскорбительно, потому что девочке трудно любить человека, на которого она надела помойное ведро. Я при этом могу разговаривать с мамой как угодно, потому что все, что я ей говорю, я к этому всерьез не принимаю, я ее люблю в той чистоте, в которой она есть, а не в том, как я на нее навешу. У нас, по-моему, близится к концу передачи. Сколько у нас осталось? Ну вот, получается, что как только мы понадеялись, что нас будут понимать, за нами тянуться и подлаживаться под нас, мы растеряли всех, стали одиноки, как Лара, и тогда остается только «давай разведемся». У нас подходит к концу передача. Всего вам доброго. Я не знаю, насколько у нас получился этот экспромт с сыном в этот раз. Я думаю, что отношения строятся так, когда я знаю, чего я хочу, когда я перед собой исповедовался, когда я и другому, от другого не спрятал, что я в нем заинтересован. Тогда и у него больше сил для того, чтобы двигаться к нам навстречу. Всего вам доброго, доброй вам недели. И помните, кого вы любите. Всего спасибо, доброго. Владимир спасибо. Михайлович.
говорим, молчим, странно идут.